Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». США и Китай. Экзистенциальная битва. Китай – реальный соперник США или надуманная угроза? Способны ли США сдержать Китай? Чревата ли война в Украине американо-китайским конфликтом? Сегодняшние мои собеседники – профессора университета имени Джорджа Мейсона, специалист по Китаю Минг Ван, политолог Эрик Ширяев и специалист по Евразии, профессор Индикот колледжа Виталий Козырев. «28 февраля провел первое заседание новый комитет Палаты представителей Конгресса с необычным символическим названием – «Специальный комитет по вопросам стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Китайской коммунистической партией». Комитет был создан по инициативе конгрессменов-республиканцев, настаивающих на том, что именно авторитарный коммунистический Китай представляет в обозримом будущем наиболее значительную, но если не угрозу, то вызов Соединенным Штатам. Глава комитета Майк Галлагер так определил этот вызов – это экзистенциальная борьба за то, какой будет наша жизнь в 21 веке. В этой борьбе ставкой являются самые фундаментальные свободы. Тезис об экзистенциальной борьбе явно не понравился официальному Пекину. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая отчитала американских законодателей. «Мы требуем от соответствующих американских институтов отказа от идеологической предвзятости и ментальности холодной войны», – заявила она. «Они должны перестать очернять коммунистическую партию Китая». О том, что вкладывают в понятие «экзистенциальная борьба» американские законодатели и представляет ли объект такой борьбы экзистенциальную угрозу, я спросил профессора Вана.
В Вашингтоне сформировался почти единодушный консенсус относительно того, что Китай представляет угрозу Соединенным Штатам. Кое-кто говорит даже об экзистенциальной угрозе со стороны Китая. Я лично с этим не согласен. Я бы сказал, что Китай бросает вызов США, поскольку у него собственные интересы, свое, отличное от американского представления о мировом порядке, которое он пытается утверждать в разных концах мира. Но сегодняшний Китай не та страна, которая противостояла Соединенным Штатам в годы Холодной войны и рассматривала Америку в качестве врага. Я бы сказал, что реальную опасность представляет противостояние США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США выступают там в роли доминирующей силы, учитывая теснейшие отношения с Японией, Южной Кореей, Тайванем, союзнические обязательства в отношении этих стран. Тайвань может стать поводом для конфликта, поскольку Соединенные Штаты готовы защищать Тайвань, а Китай считает его частью своей территории.
Профессор Ван, но когда говорят об экзистенциальной угрозе со стороны Китая, насколько я понимаю, имеется в виду перспектива превращения Китая в доминирующую экономическую силу в мире и, образно говоря, диктат авторитарного режима в международных отношениях со всеми вытекающими для демократического мира последствиями. Вам такой сценарий видится реалистичным?
Я не думаю, что Китай заменит США в роли ведущей мировой державы в обозримом будущем. Если говорить об экономическом потенциале, конкретно о внутреннем валовом продукте, то при сохранении нынешних тенденций китайская экономика может стать крупнейшей в мире через десятилетия. Но это далеко не гарантировано, учитывая значительные структурные проблемы китайской экономики, первое за многие десятилетия сокращение численности населения страны, один из самых низких в мире уровней рождаемости. По словам китайского руководства, Китай не пытается занять место США в мире. Его цели гораздо скромнее. Он пытается усилить торговые отношения, чтобы способствовать росту своей экономики. Он пытается гарантировать себе доступ к природным ресурсам. При этом он увеличивает оборонные расходы, потому что считает, что США могут в будущем представлять угрозу. С американской точки зрения, цель Пекина – превратить Китай в доминирующую силу в мире, и этого нельзя допустить. Я считаю, что истина находится посередине. В реальности Китай, в силу растущего экономического потенциала и военной мощи, в последние годы более склонен вести себя решительно, взять хотя бы его экспансию в Южно-Китайском море, что вызывает напряженность в его отношениях с соседними странами. Китайцы мотивируют это тем, что их долгое время притесняли, а сейчас они лишь возвращают и защищают то, что им принадлежало по праву.
Можно ли сегодня предсказать, как на практике может выглядеть американская стратегия сдерживания Китая?
Судя по действиям Белого дома, основная цель США – помешать развитию сектора высоких технологий в Китае, сорвать ставку Пекина на превращение Китая в крупнейшего производителя полупроводниковых микросхем. Будет ли эта цель достигнута, говорить рано, но в Конгрессе полное согласие между демократами и республиканцами по этому вопросу, что обещает крайне напряженные отношения с Китаем, которому, естественно, все это не нравится, особенно после нескольких десятилетий полной открытости Соединенных Штатов Китаю и ставки на его вовлечение в мировой экономический процесс. Экономически разойтись с Китаем США тоже будет очень трудно из-за теснейшего партнерства, сложившегося за эти десятилетия. Например, несмотря на различные таможенные пошлины, объем американо-китайской торговли вырос в прошлом году. К слову, он в 4 раза больше, чем объем российско-китайской торговли. Так что разойтись нам будет трудно, но в области высоких технологий, стратегических отраслей промышленности процесс будет продолжаться.
Как российское вторжение в Украину может отразиться на этих отношениях? США приветствовали заявление Пекина о неприемлемости использования ядерного оружия России, но, с другой стороны, в последнюю неделю Вашингтон настойчиво предупреждает о намерении Китая передать России вооружение, что Китай отвергает.
У нас нет оснований не доверять выводам американской разведки, несмотря на то, что Пекин отрицает такие намерения. Можно предположить, что в китайском руководстве идут дебаты на этот счет, что стало известно американской разведке, и Вашингтон применяет политическое давление, чтобы предотвратить такой поворот событий. Конечно, это крайне негативный фактор в американо-китайских отношениях. Вообще, война в Украине поставила Китай в сложное положение. Несмотря на то, что он придерживается нейтралитета, его симпатии вполне очевидны, они на стороне России. Китайское руководство полностью принимает объяснение, которое Путин дал для оправдания вторжения. Китай не хочет видеть поражение России, которое является его важнейшим стратегическим партнером. Мало того, Пекин наверняка страшит потенциальная нестабильность в соседней стране, которая может стать результатом военного поражения России. С другой стороны, у него были хорошие отношения с Украиной. Открыто поддержав Россию, Китай рискует санкциями со стороны Евросоюза, который занимает проукраинскую позицию. Он является одним из 3 крупнейших торговых партнеров Китая, то есть Пекин вынужден лавировать. При этом я не думаю, что Си Цзиньпин способен оказать реальное влияние на позицию Путина в отношении войны в Украине. На мой взгляд, представление о том, что Россия превратилась в своего рода младшего партнера Китая, не соответствует реальности. Китайское руководство испытывает уважение к России. Там считают, что она всегда будет великой державой.
То есть вы не согласны с теми, кто считает, что продолжительная война в Украине в интересах Китая, поскольку она превращает Россию, по сути, в государство-клиент Пекина?
Становится ли Россия более зависимой от Китая в результате этого конфликта? Без сомнения, хотя бы потому, что Китай стал основным рынком и источником товаров для России. Но я не считаю, что она оказалась в полной зависимости от своего соседа. Мало того, как я уже сказал, продолжение войны противоречит экономическим и политическим интересам Китая, поскольку торговые связи с Европой и США для него гораздо важнее связи с Россией. Исходя из моего понимания китайской ментальности, я не могу представить, что в Китае воспринимают Россию как государство-клиент. Это было бы трагической ошибкой.
Профессор Ван, в связи с войной в Украине внимание аналитиков было привлечено к Тайваню. Многие американские комментаторы пишут о том, что победа над Россией необходима, чтобы сделать предупреждение Китаю о том, что попытка нападения на Тайвань обойдется ему крайне дорого. Как вы считаете, высока ли вероятность сейчас конфликта вокруг Тайваня?
Тайваньский вопрос – это самый опасный вопрос в американо-китайских отношениях. Ситуация становится все более опасной, потому что и США, и Китай нагнетают напряженность. В такой ситуации любой инцидент может привести к вооруженному конфликту. С другой стороны, Пекин обычно действует логично, и я сейчас не вижу логичного обоснования попытки захвата Тайваня. Зачем им вторгаться на Тайвань сейчас? В этом смысле я больше оптимист, чем мои некоторые коллеги. Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем.
Это был профессор Минг Ван. Виталий Козырев, нужно подчеркнуть, что конгрессмены не называют Китай экзистенциальной угрозой. Они имеют в виду экзистенциальную борьбу с авторитарной системой, символизируемой китайской компартией. Но все-таки на фоне неизбежно маячит вопрос. Пытаются ли США нейтрализовать растущего конкурента, который вырос во многом благодаря Соединенным Штатам? Кстати, как сказала одна из участниц слушаний в Конгрессе, США вскормили дракона.
еще со времен правления Джорджа Буша-младшего республиканцы и большое количество демократов выступали за продолжение политики экономического вовлечения Китая в либеральный мировой порядок и присоединение Китая к системе вот этих вот правил, норм, которые, в общем-то, сочинялись и редактировались Соединенными Штатами. Но получилось так, что Китай, в общем-то, превратился в крупнейшего мирового производителя, в крупнейшую торговую державу, и китайцы решили, так сказать, обскакать и взять те сферы, которые Запад и Соединенные Штаты, в общем-то, были монополистами. Поэтому где-то, особенно после экономического кризиса в 2008 году, стали в Соединенных Штатах раздаваться голоса, что, в общем-то, мы, наверное, слишком много допустили поблажек Китаю, поэтому нужно нам начинать как-то серьезно к этому относиться. При администрации Обамы нашли способ изменить режим торговли, соглашение, так называемое ТПП, новое соглашение по торговле в зоне Тихого океана, где Китай бы, конечно, был второстепенной державой, потому что он бы не смог еще в течение последующих 15 лет войти в это соглашение, открыть себе путь на рынке Соединенных Штатов и всех остальных вот этих вот 11 стран в формате ТПП. Но пришел Трамп, который решил пойти на другую схему, объявив торговую войну, как бы уговаривать китайцев, чтобы они изменили свою внутреннюю экономическую политику. Но вот так получилось, что китайцы просто обозлились. Все те группы, которые выступали за сотрудничество с Соединенным Штатом, постепенно были зачищены или стали молчать. И поэтому в результате как бы Соединенные Штаты получили вот эту вот сегодняшнюю ситуацию. Но я хочу одну вещь такую сказать, что это же не объявляется экзистенциальной угрозой, вы правильно отметили. Это экзистенциальная борьба, то есть это борьба уже как бы двух, можно сказать, равных в технологическом отношении, в экономическом отношении и даже уже в военном соперников, которые, вероятно, и составят будущее биполярное устройство мира.
Эрик Ширяев, представление о Китае как, скажем так, экзистенциальном вызове въелось в американский политический обиход в последние годы. Сейчас, например, противники неограниченной помощи Украине говорят, что Китай представляет собой реальную проблему для США, а не Россия, поэтому неразумно выбрасывать огромные средства на поддержку Украины. Вы согласны с тезисом о том, что противостояние с Китаем – это действительно экзистенциальный вызов США?
В 60-е и 70-е годы Америка боролась с экзистенциальным врагом Советский Союз. Вся мощь экономики и политики, и идеологии – был направлен против этого монстра Советского Союза. Потом неожиданно возник японский монстр, как чудовище, которое возникает из океана. Япония все захватывает Америку, сказать, конец нам всем, потому что японцы эффективные, очень умные, они грамотные, они богатые.
Да, кстати, в начале 90-х годов администрация Клинтона, помнится, заставляла Японию импортировать американские автомобили, угрожая торговой войной.
Конечно, конечно. А покупка Empire State Building в Нью-Йорке, сказал, все, конец американской мечте, японцы везде находятся. Потом исламский терроризм, все, мы проиграли, мы все распали. Начинается китайская волна. Вчера буквально разговаривал с людьми в Конгрессе, с моими коллегами. Может ли китайская модель быть сильной, sustainable, устойчивой? Может быть и да, может быть и нет. Это вызов миру, китайская политика, которая в какой-то мере работала и работает, но теперь она буксует, и мы видим эти следы буксования, которые модель в сторону сдвигает.
Виталий Козырев, а может пробуксовывание, о котором говорит наш собеседник, быть в действительности признаком начала конца китайского чуда? На днях была сенсационная новость о первом за многие десятилетия сокращении численности населения Китая. А дешевая рабочая сила ведь это именно то, что позволило сделать Китаю скачок. Много пишут о структурных проблемах китайской экономики. У Пекина, судя по всему, нет средств, чтобы воплотить то, что там называли проектом века – новый шелковый путь.
Да, существует масса внутренних проблем, и они, в общем-то, на это всегда обращают внимание. И, в принципе, на сегодняшний день они как бы считают, что рано еще бросать прямой вызов Соединенным Штатам. Потому что, как они рассчитывали, где-то еще понадобится лет 10-15, чтобы уже выйти в разряд такой супердержавы. Что касается населения, да, это действительно так, но у них достаточно есть подушка безопасности, которая финансовая, которая может обеспечить их всех пенсионеров и тех, кто, ну, какие-то социальные пособия. На самом деле, вы правы в том плане, что сила Китая была как раз связана и мощь растущая, связана с включением в этот вот либеральный мировой порядок, где у него был доступ на рынки, на очень сладкие рынки, так сказать, западных стран. Сейчас для него большая дилемма, как не подвергая внутреннюю свою структуру опасности, по крайней мере, снизить зависимость себя от этих рынков. Суть проблемы в том, что Китай слишком стал зависеть от глобальной структуры, в которой доминируют Запад и Соединенные Штаты. Не только от экспорта, от технологий, от инвестиций. Почему говорят, что это экзистенциальная борьба? Они удачно очень инкорпорировались, так же, как вот Эрик говорил про японцев. Стали покупать уже крупные здания в Нью-Йорке, гостиницы, входить в Силиконовую долину с огромным количеством там сотни компаний с китайским участием. Все-таки здесь китайцы, как бы, они вросли в западную систему, они научились ее приспосабливаться и приспосабливаться к ней и получать выгоду от присутствия в ней. В этом их главная проблема, что, с одной стороны, на них давят Соединенные Штаты, и им нужно подчиниться, но они не могут подчиниться тоже по ряду причин, с тем, чтобы не потерять лицо перед развивающимися странами, и с тем, чтобы не потерять лицо коммунистической партии перед своим собственным населением. Они не могут подчиниться, но, с другой стороны, они не могут бросить прямой вызов по типу того, как это сделала Россия.
Мы вернемся к разговору с Виталием Козыревым и Эриком Шаляевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. США и Китай. Экзистенциальная битва». Мои собеседники Минг Ван, Виталий Козырев и Эрик Шаляев. Эрик Шаляев, как вы думаете, как может выглядеть американская стратегия сдерживания Китая, которую обсуждают в Вашингтоне?
Стратегия сдерживания выглядит достаточно просто. Буквально несколько шагов, которые могут быть согласованы, приведут к стабильному, по крайней мере, 10-летнему, 15-летнему перемирию между Китаем и США по поводу внешней политики. Первое – это Тайвань. Если Китай и США договорятся формально, неформально, что хорошо, Тайвань, 15 лет, мы откладываем вопрос об этом, независимая страна, потом вернемся к этому через 15 лет. Это будет значительный прорыв вперед. Второе, если Китай и США договорятся по поводу зеленых технологий, по поводу нефти и всего остального. Порыв, который в Западной Европе и в США существует сегодня, и давайте постепенно переходить к другим технологиям. Если Китай и Америка об этом договорятся, Китай будет меньше зависеть от нефти. Это будет второй шаг вперед, по которому мы сможем договориться. И Китай лидирует сегодня в электронных батареях. Это будет второй шаг, который снизит напряженность. И, по крайней мере, мы сможем их снизить в ближайшие 10, даже, может, 15 лет.
Да, известно, что в начале своего президентства Джо Байден надеялся на то, что ему удастся сотрудничать с Китаем в области зеленой экономики. Надежды не осуществились. А каков источник информации о готовности договариваться относительно Тайваня? Звучит странно. Соединенные Штаты обсуждают с Китаем судьбу Тайваня?
Об этом говорится, это неформальный источник.
Виталий, возвращаясь к вопросу противостояния или сдерживания Китая. Как может выглядеть американская политика в отношении Пекина?
Я тоже считаю, что единственным способом осуществлять вот это сдерживание – это вводить какой-то, так сказать, механизм ограничения доступа Китая, китайских различных структур к современным технологиям в первую очередь. Да? И плюс, конечно, бороться за рынки в третьих странах с тем, чтобы особенно высокотехнологичные товары из Китая не попадали и не конкурировали с западными товарами или с теми, которые поставляют Соединенные Штаты или их союзники. Второй способ – это усиление, конечно, военного присутствия, то есть усиление Японии. Договоренности были с японцами, вы знаете, там месяц назад еще ездили представители высокопоставленных Соединенных Штатов, включая министра обороны, в Японию. Поэтому сейчас китайцы чувствуют, что их, и с точки зрения военной, из Южно-Китайского моря, с юга и с востока начинают прижимать. Это вторая часть сдерживания. И третья часть – это, конечно, может быть, какие-то усилия по снижению роли юаня в мировой торговле, чтобы самые высокотехнологичные производства не выводить в Китай. И еще последний момент, конечно, это идеологическая борьба. Это борьба с китайскими вот этими космополитическими концепциями, называя их нелиберальными и антидемократическими.
Эрик Шаляев, говоря о давлении на Китай, ведь российско-украинская война представляет для Китая немалую опасность. Вашингтон грозит Пекину санкциями за поддержку России оружием, если это произойдет. Как говорит Минг Ван, Китай рискует обернуть против себя европейцев, настроенных проукраински. Как вы думаете, что в действительности на уме у китайского руководства?
Юрий, там столько переменных, которых мы не понимаем, не знаем. Китай пытается сделать так, чтобы во всей этой большой игре выйти им, по крайней мере, не проигравшей стороной. Три больших проблемы, безусловно, которые сегодня стоят на фоне кризиса в Украине. Это рост дороговизны и рабочей силы китайской. Привлекательность Китая, которая была раньше, 15-20 лет назад, снижается сегодня, поэтому они прекрасно понимают, что им необходимо, по крайней мере, позаботиться, чтобы бизнесы не уходят из Китая. Второй момент – экономический и технологический, потому что всегда считалось, что Китай находится на коне выше всех, потому что их доступ к редким металлам, допустим, к кобальту, и это, сказать, основная сила в электронных батареях в сегодняшнем мире. Не так. Несколько статей и анализов вышло в феврале по поводу того, что есть подход к этим металлам, и Китай не имеет монополию на эти редкие металлы. И третье, конечно, это мягкая сила. Важный момент – как Китай себя поведет по отношению к войне в Украине. Хотим мы, не хотим, либералы, демократы, республиканцы, более правые, более левые, большинство сегодня населения на Западе, голосующего большинства, понимает ситуацию в Украине и находится на стороне Украины. Китай, поддерживая Россию, действительно повредит своей мягкой силе, которая и так была не сильная. В этом плане Китай должен понимать, и они прекрасно понимают, что они встают на стороне России в войне в Украине. Это будет огромное поражение с точки зрения мягкой силы.
А все-таки введут США санкции против Китая, если он начнет поставки вооружений России?
Таких санкций не будет. Я просто убежден в этом, потому что Китай понимает, что там будет происходить в будущем. Вашингтон и Пекин договорятся о том, что таких санкций не будет, потому что не будет поддержки России. По крайней мере, 90% уверенности в том, что таких поставок не будет.
Виталий Козырев, в американской прессе появляются комментарии, что в действительности Пекин – бенефициар этой войны, потому что она окончательно превратила Россию в экономический придаток Китая, что он, вопреки своим публичным нейтральным заявлениям, поддерживает Кремль в этой войне и не прочь, чтобы война затянулась, поскольку она ему выгодна. Он стал для России единственным рынком и единственным источником товаров.
Во-первых, с Россией невозможно строить отношения, признавая позицию России как аппендикса или придатка Китая. То есть русские сразу просто отвергнут это. Да? Поэтому они прекрасно понимают с точки зрения китайской дипломатии, что надо соблюдать лицо и сохранять лицо партнера. Но с точки зрения уважения к России, я читаю прессу, читаю аналитику китайскую, они в восторге от того, что Россия оказалась такой смелой и бросила вызов американской гегемонии, что китайцы себе позволить не могут. С самого начала Китай, в общем-то, солидаризировался с позицией России по Украине, поскольку, ну, там по двум пунктам. Первое, что в 2014 году это был государственный переворот, версия Москвы. И второй пункт – это то, что Украина, по сути дела, к 2021 году превратилась в марионеточное государство в руках Соединенных Штатов. Вот, поэтому как бы все разговоры по поводу территориальной целостности, по поводу особенно суверенитета, которые, кстати, Китай упомянул про суверенитет в своих 12 пунктах, последний план урегулирования конфликта на Украине, нужно здесь понимать, как китайцы интерпретируют это. Вот, например, в данном случае Китай поддерживает вот эту позицию, что это не Россия первая нарушила суверенитет Украины, а это уже Соединенные Штаты, имея на каждом этаже каждого министерства целые отделы, так сказать, своих сотрудников, по сути дела нарушили суверенитет Украины. Вот эта интерпретация, она позволила Путину каким-то образом уговорить в самом начале Си на то, чтобы он не возражал против вот этой военной операции, которая затянулась теперь и вылилась в широкомасштабную войну. С точки зрения вопроса о том, что война между Украиной и Россией выгодна Китаю, это совершеннейшая чушь. Это ставит Китай в очень сложное положение, и Эрик об этом сказал, что есть теперь выбор, как бы поддерживать, продолжать своего стратегического партнера, либо все-таки каким-то образом выходить из этой ситуации. Не поссориться с Соединенными Штатами, но и не поссориться с европейцами. Китай очень сложный выбор. В глазах Китая эта война превратилась в прокси-войну Соединенных Штатов с Россией. Поэтому здесь Китай, очевидно, выберет сторону России и будет каким-то образом придумывать, как помочь России технологически.
А что вы думаете о возможности поставок китайского оружия России? Вам кажется правдоподобной информация ЦРУ о том, что в Пекине обсуждается такая возможность?
У них, наверное, есть основания в ЦРУ утверждать, что такие разговоры ведутся. И я считаю, что поставки будут. Для Китая поражение России – это конец. Для Китая раздробление или какие-то процессы социальные там революции и прочие протесты в России – это ночной кошмар. Поэтому Китай все сделает для того, чтобы режим удержался в России. Китай все сделает для того, чтобы он не потерпел поражение. Это экзистенциальная вот в данном случае угроза для Китая. В конце концов, и наплевать на западные рынки, тем более, что западные страны сами больше пострадают от прекращения китайских поставок. И начнут поставки оружия, если Соединенные Штаты перейдут черту. Например, там самолеты сейчас поставят, тогда китайцы точно начнут поставлять свои ресурсы.
Эрик, если наш собеседник прав и Китай решится на поставки оружия России, то вырисовывается перспектива конфликта совсем другого масштаба.
Китайское руководство, оно достаточно мудро. Для них самое главное – стабильность своих страны. Они заботят о своей власти. И самое главное, что власть удержать. И те молодые лидеры, которые приходят к власти в Китае, им еще далеко пока. Ну, кто знает, это год, два, три, пять или шесть пройдет, пока они придут к власти. Они понимают, что их будущее – это в стабильном, надежном и мирном Китае. Любые страны, которые поднимаются так быстро, как Китай поднялся, экономически и политически, они всегда являются очень амбициозными в внешней политике, поэтому они прекрасно понимают, что эта стадия прошла. У Китая прекрасное будущее, если они отбросят эту политику милитаризма, которых поддерживают еще их ястребы, которые находятся у власти. 70-летние ястребы, к сожалению, возраст имеет значение в политике, Юрий.
Виталий, Эрик рассчитывает на мудрость китайского руководства, но Си Цзиньпин не традиционный китайский лидер. Он, например, лишил Гонконг значительной части автономии. Он, в отличие от предшественников, говорит о возможности присоединения Тайваня принудительным путем. Может война в Украине вызвать, ну, грубо говоря, глобальные осложнения?
Это очень трудно ответить на этот вопрос, потому что многое зависит от того, как в Соединенных Штатах на это отреагируют. Да, если Соединенные Штаты пойдут на эскалацию, то значит будет где-то конфликт. Скорее всего, он выльется в конфликт в ВТР, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как прокси-конфликт, как часть общего конфликта США и Китая. Потому что мы должны действительно рассматривать все эти процессы с точки зрения более широкой картины. Широкая картина – это вот нарастающее противостояние США и Китая. Все остальное, как бы, это, скорее всего, уже производное. Если мы так будем рассматривать, то, скорее всего, вот это давление на Россию через Украину со стороны Запада, НАТО, оно рассматривается Китаем как экзистенциальная угроза тоже. Они будут принимать меры для того, чтобы сохранить Россию.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы. США и Китай. Экзистенциальная битва». Моими собеседниками сегодня были политологи Мин Кван, Виталий Козырев и Эрик Ширяев. Слушайте подкаст в эфире на сайте «Свободы», на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.